читая из книги Иакова и послания к Ефесянам. Тексты знакомые и как будто не семейные. 4 глава Иакова, читаю 4 стих и 5. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» А второй текст я читаю в послании к Ефесянам, 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Друзья, я не буду продолжать чтение этого текста, потому что мысль, которую я имею в виду, я уже прочел. Еще раз сконцентрирую внимание. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». То есть, братья и сестры, тема моих рассуждений – это обычаи мира в христианской семье. Или по каким обычаям мы живем. Слово «обычай» означает систему или образ жизни. Это не отдельный какой-нибудь поступок, это образ жизни. Когда мы были неверующие, по какому обычаю мы жили? Здесь написано, когда мы были неверующими, то есть мертвые по преступлениям, мы жили по обычаю этого мира. Братья и сестры, когда мы стали христианами, по какому обычаю мы теперь живем? Почему у меня лежит на сердце об этом говорить, друзья? Потому что с течением времени, даже вот которое мне приходится наблюдать уже, когда я уже будучи членом церкви или служителем церкви, то я вижу, друзья, что часто обычаи мира проникают в христианскую среду. И проблемы иногда бывают в семьях именно по этой причине. Потому что привыкшие жить по обычаям мира, становясь христианами, обычаи мира продолжают иметь место в христианском доме. А бывает и не совсем так, друзья. Бывает, что, скажем, кто-то воспитывался в христианской семье, и, кажется, велась борьба с обычаями мира. И потом вступали в брак, и, кажется, все было хорошо. Но с течением времени дьявол, заботясь о наших душах, друзья, он нас мог стрелки нашего жизненного пути перевести на рельсы этого мира. Друзья, жить по обычаям этого мира означает, что жить по воле князя этого мира. Написано, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Друзья, я чуть вернусь к первому тексту, который я прочитал. Написано так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом. Интересная мысль. Здесь не написано, кто становится другом миру, тот становится врагом Бога. А даже написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. То есть, друзья, вот если я, например, христианин, член церкви, и мне что-то нравится мирское, и мое сердце к этому влечет. И я бы хотел так поступать, но какие-то ограничения церкви или братства мне не позволяют так поступать. И если бы не эти ограничения, я бы, пожалуй, так поступал. То есть желание быть другом мира, оно меня возводит в категорию людей, которые являются Божьими врагами. То есть не тогда, когда я уже фактически грех совершил, не тогда, когда я стал похож на мирского, но если похожесть на мирского пока только в моем сердце, друзья, написано, становится врагом Бога. В чем практическая сторона обычаев этого мира? О чем сейчас вот надо бы поговорить. Друзья, конечно, какие-то мысли, они для нас верующих знакомые, но учитывая то, что здесь много тех, кто первый раз присутствует, все равно каких-то вопросов необходимо коснуться. Но это прежде всего, что я имею в виду, друзья, структура христианской семьи. Ну, например, в чем обычаи мира, они могут проявляться в семье христианина, в смысле взаимоотношений мужа и жены. Как-то вел беседу на тему место мужа и место жены, например, Авраама и Сары. То есть место Авраама, образно говоря, у входа в шатер, место Сары в шатре. То есть мы вели речь, друзья, о том, что кто является главой в христианском доме. Сегодня принципы мира – это равноправие. На протяжении десятилетий в нашей стране внушалась вот эта мысль, что в семье должно быть равноправие. В смысле, между мужьями и женами. Когда мне задавали вопрос, или задают люди неверующие, а как у вас? А как у вас? А как в Библии? Друзья, а в Библии написано, глава жене муж. Все, просто и ясно, да? Глава жене муж. Или здесь же в этом же послании, друзья, я думаю, что эти все мысли связаны, что образ мира или обычаи мира, они не такие, как образ жизни в церкви, или как обычаи в церкви, которые указаны в Священном Писании. Написано, как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Друзья, масса проблем возникает в семье, если именно в этом вопросе семья начинает жить по обычаям мира. Мне неоднократно приходилось беседовать в семье, и видя ситуацию, или интуитивно где-то мы чувствуем, мы можем спрашивать, а кто у вас глава? Я часто этот вопрос задаю, а кто у вас глава? Друзья, ответы бывают самые разные. Бывает жена, муж глава. Она знает, что так должно быть, хотя фактически не так. Окружающие все видят, что она глава. Все видят, вся церковь знает, что она глава. Вот. Муж иногда только думает, что он глава. Он покрикивает иногда так уверенно, покрикивает. Но вся жизнь в семье идет так, как хочет жена. Так, как понимает жена и так, как она направляет. Она аккуратно, ласково, нежно правит в том русле, в каком ей видится. А муж послушно исполняет. Да, он покрикивает, иногда стукнет вот кулаком по столу и делает, как жена хочет. Друзья, и вы знаете, в общем-то, это нередко такое бывает. А иногда говорят так. А у нас нет главы. Как вы думаете, братья и сестры, если главы нет, это положение хорошее или нехорошее? Вот кому-нибудь из нас отрезать голову и положить, да, будет состояние тела успешным или нет? Друзья, нет главы, это вообще положение трагичное. В церкви глава есть. В каждом человеке голова есть, но если в семье нету главы, то дело будет идти на разложение. Это покойник. Он будет разлагаться и будет разлагаться очень быстро. Братья и сестры, в Священном Писании приводится пример Авраам и Сара. Я их касаться не имею намерения очень, но чуть-чуть коснусь. В Новом Завете сказано, что вот даже Сара мужа называла господином. Я где-то слышал такую мысль, что одна жена говорит, а я мужа тоже называю господином. Невелик господин, она говорит, невелик господин, тоже называю господином. Братья и сестры, вы не помните в Библии случай, когда Бог разговаривал с Сарой? Ну, например, когда Авраам был в Уре Халдейском или в Харане, везде мы читаем, Бог сказал Аврааму. Скажите, а разве несправедливо было бы сказать и Саре? Ну, Бог сказал Аврааму. Ну, Бог бы сказал и Аврааму, и Саре. И кажется справедливо. Это было в Харане, это было и в Месопотамии, это было и в Версавии. И с разными повелениями Бог обращался к Аврааму. И что мне очень нравится, друзья, Авраам всегда говорил, вот я. Авраам, Авраам, выйди из земли твоей, Авраам, вот я, Господь. И кажется, все повеления Божьи, многие повеления Божьи по-человечески были не очень удобными. Ну, скажем, оставить обжитое место, чтобы куда-то пойти, не зная, куда идет. Вот. Или, скажем, одно из последних повелений Аврааму. Авраам, Авраам, он снова говорит, вот я. Бог говорит, возьми сына твоего. Кажется, ну промолчал бы, Авраам, Авраам, и так тихонечко ничего не сказал. Опять будет повеление, опять неудобное. Он опять говорит, вот я, возьми сына твоего. Авраам мог сказать, Господи, скажи Исаре. Ну так вот по-человечески, друзья, скажи Исаре. Но Бог, друзья, Бог всегда имел дело с Авраамом. Всегда. Даже вот тот случай в моей беседе такая мысль была, что когда Сара засмеялась, услышав, что сын у нее будет, Бог опять обращается к Аврааму и говорит, почему это Сара засмеялась? Вы помните, друзья, эту мысль, да? Кажется, ну спроси у Сары, почему она смеется. Бог опять у Авраама спрашивает, Авраам, почему Сара засмеялась? Братья и сестры, таких примеров в Библии очень много. Нет, я не хочу сказать, что Бог с женами не разговаривает, что вообще они вот не имеют водительства или не должны быть, только муж только будет ей все говорить. Братья и сестры, но там, где касается семьи, написано, всякому мужу глава Христос. А жене глава мужа. Поэтому Бог имеет дело обычно с мужем, понимая, что муж глава жены. А жена должна повиноваться. Конечно, обычно сестрам это неприятно. Написано, как церковь Христу, так жены мужьям. Иногда жены говорят, вот как будешь, как Христос, вот тогда тебе подчиняться. Вот так вот иногда. Братья и сестры, посмотрите, Иисус Христос идет возле озера Генесарецкого, и люди ловят рыбу. Это те, которые будут его учениками. С Скажите, среди этих рыболовов были люди семейные или нет? Вот Христос к ним обращается как к неженатым, как к людям, не имеющим ни родителей, ни жен. Он говорит: идите за мной, и я сделаю вас ловцами человека. К Петру обращается Петр: иди за мной. А жена, кажется, правильно было бы Христу появиться в доме Симона и сказать: идите за мной. Ты как думаешь, сестра? Да, я одобряю. А ты как думаешь? Я тоже. Ну, вы посоветуйтесь, недельку подумайте, а потом пойдете. Друзья, Христос к Симону обращается: иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человека. Я сделаю тебя. Как будто жены нету. Конечно, друзья, я не хочу дать направление мужьям, чтобы мы делали так. С женами не советовались, ничего. Все, жена — это так, пятый, под номером пятым в семье. Нет, друзья, это будет неправильно. Но это также неправильно, как если впереди становится жена. Я мог бы приводить много примеров, друзья, и в Библии эти примеры есть. И в жизни нашей христианской, когда жена становится впереди, и тогда будет беда. Будет беда. Даже когда в каких-то вопросах жена брала инициативу, в серьезных вопросах, в свои руки, и была беда. Вы помните историю с виноградником на Вифеле? Помните, да, брат? Вот здесь инициатива перешла в руки жены. Но я не хочу сказать, что жены глупее мужей. Вот такое мнение иногда бытует, друзья. Но я, в общем-то, там, где нарушается Божий порядок в семье, там будет беда. Как беда постигла дом Ахава, когда Иезавель начала решать серьезные вопросы, а муж начал ее слушать. Так беда была в доме известного человека, приближенного к царю, это Амана. Помните, да? Ему жена посоветовала: слушай, неужели ты вот так, он тебе не поклоняется? Да негоднейший человек, этот Мардохи, расправиться с ним надо. Его надо повесить на дереве. И повесили. Кого повесили? Мужа повесили. Я что здесь хочу сказать, друзья, что хорошо бы, если бы каждая жена поняла, что благополучие в семье зависит от того места, от той ситуации, от того положения, которое занимает муж в семье, и какое положение занимает в семье жена. Я знаю одну историю, был такой случай, когда собрались рукоположить одного брата, мысли такие были. И приехали служители, да, это у нас было здесь не очень далеко, и приехали служители, чтобы определиться в семье, побеседовать с братом, с женой побеседовать. И один вопрос задали, видя, что не все в семье как положено, первый вопрос им задали: скажите, а кто у вас глава? Жена говорит: я. Хорошо, что она была честной. Она говорит: я. Хотя братья уже догадывались, что глава именно она. А у нее даже басок такой, вот как у мужчины, она говорит: я. А у мужа тоненький голосок, он там сзади вот сидит. Ну, конечно, друзья, я скажу, что никакого рукоположения там не состоялось, а только я на результат этой семьи вам скажу. Они уехали в Америку и там развелись. В возрасте за 60 лет им уже было. Они развелись. Это те, кто были верующие с детства, как мы говорим. Всю жизнь пробыли в нашем братстве. И получился развод. И вы знаете, друзья, последняя моя поездка в Америку, я одну из задач поставил, сделаю попытку их помирить. Тем более меня попросили отсюда родственники им передать письмо. И я думаю, я им отвезу письмо, я знал, что буду в том городе, я встретиться смогу. И я попытаюсь их помирить. Я встретился с мужем, спрашиваю: ну как у вас дела? Да ничего, хорошо. Как жена? Он говорит: ее уже нет, она уже умерла. Кажется, 65 лет ей было. И она умерла. Я еще один вопрос задал, и больше уже я не захотел разговаривать. Я задал вопрос: она умерла, вы были в разводе? Да. 10 детей, у них 10 детей. Вот так вот закончилась жизнь. Друзья, это так бывает, когда в семье живут по обычаям этого мира. Скажите, разве в этом мире имеется такое понятие, что муж глава жены? Об этом везде и говорят, и учат, что равноправие. Равноправие. Друзья, это обычай мира. И это не только в России, это и в западных странах. Жены сейчас, они кандидаты наук, они вот и президентами бывают, и что только не придумаешь. И в семье тоже такое. Я в одной газете читал, такая статейка маленькая, она начинается так: дорогая известие, кажется, в известии, пишет вам домохозяин. У меня, говорит, жена кандидат наук, она занята научной работой, а я домохозяин, я нянчу детей, готовлю борщ, я стираю, и все. И он так сильно хвалит свое положение. Вот. Друзья, это образ этого мира. Образ мира. Иногда у нас спрашивают, а в каких вопросах жена должна подчиняться мужу и прочее. Самые разные вопросы возникают. Я хочу, друзья, чтобы, если у кого-то в семье неправильно, просто вот так вот в свете Духа Святого, в свете Писания, и честно подойти к этому вопросу. У вас в семье не устройство? Да, не устройство. Задайте вопрос, кто у вас глава, а кто у вас помощник. Потому что в большинстве случаев неустройство бывает именно по этой причине, когда нарушен библейский стандарт в отношении семьи. Да, там могут быть и другие нюансы, но когда нарушен главный библейский стандарт, главенство в семье, то в этой семье будут проблемы. Есть такой текст Писания, апостол Павел пишет, это когда один верующий, а один неверующий в семье. И там так. Почему знаешь ли, жена, не спасешь ли мужа твоего? Как спасти мужа? Я знаю, вот много сестер здесь есть, у которых мужья неверующие. Да, бывает, мужья верующие, жены неверующие. Как спасти мужа? Или как спасти жену? Сестры, как спасти мужа? Беседовать с ним надо, Библию ему надо читать. И кассеты магнитофонные давать слушать, как-то в собрание вот привлечь и прочее. В общем-то, друзья, я не отрицаю все то, что сейчас сказал. Но главный принцип, как спасти мужа, займи свое место. Если ты займешь свое место, как жена-христианка, ты можешь мужу больше ничего не говорить. Займи свое место. И ожидай. Молись и ожидай. Друзья, когда жена занимает свое место, начинает действовать Бог. А когда жена с открытой Библией начинает мужу внушать, что надо так, и надо так, и надо так, друзья, то едва ли Бог здесь действует. Я без слова приобретаемый верен. Что такое без слова? Это значит молчаливость, кротость, послушание жены. Это есть условие для близких мужа. Я расскажу одну историю, которую лично сам знаю. Была одна семья. Жена была буйная и дерзкая. И случилось, что она стала христианкой. Я буду кратко рассказывать. Случилось, что она стала христианкой. Друзья, Господь очень ярко изменил ее жизнь. Из буйной и дерзкой женщины она превратилась в спокойную, кроткую и молчаливую жену. Мужа это начало раздражать. Ты почему молчишь? Она молчит. Вы знаете, друзья, он понял, что это христианство, это церковь, все. Разгоню вашу секту, так вот, разгоню вашу секту. Перестал ее пускать на собрание. Она молчит, молится, молчит. Прошло около года. Был такой случай, он пил сильно. И вот в течение этого года жена вела себя очень кротко и смиренно. Однажды с него друзья начали смеяться. Ну ты дожился. Жена у тебя баптистка, и ты с ней ничего сделать не можешь. Вот это ты дожился. И вы знаете, они зажгли его настолько сильно, что он схватился за топор и помчался на собрание. Это была пятница. С намерением убить жену и всех разорвать. Забегает в дом молитвы, а идет все так мирно, проповедник проповедует. И вот он забегает в дом молитвы, чуть-чуть растерялся и присел у порожка с топором. Нет, он не покаялся. Все уже думают, и покаялся сейчас. Да? Нет, он не покаялся, друзья. Он просто с топориком присел и тихонько сидел. Когда собрание закончилось, он взял за руку жену и потащил домой. Шел дождь, тащил молча. Она не сопротивлялась, тихонечко шла домой. Пришли домой, они жили на 5-м этаже, и сейчас живут. И в квартире он начал ругаться. Ругался очень сильно, жестоко. Бить не бил, разрывался. Отнял у жены Библию, выбросил в окно. Он говорит, когда я выбросил Библию, мне стало страшно. Я побежал вниз, в кустах отыскал эту Библию. А жена молчала, друзья. Даже когда он выбросил в окно Библию, она только плакала и молчала. Он отыскал в кустах Библию, поднялся наверх, спрятал, вытер аккуратно и спрятал. Ну и жизнь так и продолжалась, друзья. И второй случай был, это когда, уже не зная, не видя ничего, ему хотелось вывести жену из себя, чтобы она раскричалась, разругалась, чтобы она его ударила или еще что-нибудь. И он однажды вывалился в грязи, специально вывалился в грязи, зашел и лег на чистую постель в одежде. Жена была очень чистоплотная, он ожидал, что жена этого не выдержит. Она подошла к нему, сняла сапоги. Он говорит, у меня не хватило мужества ноги в сапогах положить на кровать. Я лег, но ноги оставил на кровати. Она подошла, сняла с меня сапоги и положила ноги мои на кровать. Он говорит, я не выдержал. Я соскочил с кровати, упал перед ней на колени и начал говорить, прости меня, пожалуйста, я негодяй. И он начал просить прощения, она стала на колени, начала молиться, и он покаялся. Друзья, это был момент его покаяния. Это правдивая история, друзья. Этот брат сейчас служитель церкви. Я его лично знаю, эту семью. Друзья, вот так делает Бог. Так делает Бог. Это когда Бог в нашей семье действует тогда, когда мы живем не по обычаям мира, в плане устройства нашей семьи. Поэтому я бы и хотел, друзья, вот этот вопрос, он у нас, ну, нам кажется, мы о нем тысячи раз уже слышали, мы все знаем, на бракосочетаниях слышим, кто глава, кто помощник. Друзья, ну а как оно в практике моей семьи? Как оно в практике твоей семьи? Так или не так? И поэтому я хотел бы, друзья, будем молиться, чтобы каждый так мог Богу и сказать, Господи, вот если не так, ты прости, что я не занимаю свое положение в доме. И постараться с помощью Духа Святого, чтобы поправить ситуацию. Тогда начнет действовать Бог. А если не так, тогда мы можем вот браться, усилия предпринимать, но у нас ничего не получается. Ничего не получается. И когда нам зададут вопрос, ну как вы живете, скажем, плохо живем. Плохо живем. Друзья, поэтому вот это первый вопрос, на который я имел в виду, чтобы... Если мы раньше жили по обычаям мира, то сегодня по обычаям мира мы жить уже не должны. Потому что жить по обычаям мира – это по воле князя, действующего в воздухе и в духах, и в сынах потепления. Братья и сестры, вторая сторона, на что хочу обратить внимание – это обычаи мира. Это пока еще не очень ярко выражено, но я вижу очень сильный прогресс в этом отношении. Это разделение в доме, разделение в семье. Ну, в частности, кстати, детей здесь нет, вот у нас только баня уже семейная. А то вчера было как не семейная. Друзья, это вопрос разделения. Друзья, мне там сигналы подают, картошку чистить. Кто желает, там вот рядышком Владимир Дар стоит, можно с сестрами присесть, чтобы и чистить картошку, и служить. Поэтому так только тихонечко, чтобы никому не мешать. Кто желает потрудиться, там присядьте и будете помогать. Разделение в семье. О каком именно разделении я хочу поговорить, хотя разделения бывают тоже разных уровней. Прочитаю последний стих, последние два стиха книги пророка Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятия». Обратите внимание, друзья, насколько серьезный вопрос. Господь говорит, чтобы я пришел, не поразил земли проклятием. Сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть, друзья, это разделение между детьми и родителями. Родители себе, а дети себе. Кстати, почему я говорю об этом сейчас? Потому что написано, что это будет в конце времен. Перед наступлением Дня Господня великого и страшного. Сердца отцов отвратятся от детей, и сердца детей отвратятся от отцов. То есть разделение в доме. И разделение в христианском доме, друзья, это имеет место. Я год назад об этом говорил. Говорил о том, что семейная молитва часто в семье отсутствует. Дети молятся себе, родители молятся себе. И когда родители делают жалкие попытки поправить ситуацию, они слышат из детской спальни, молитесь без меня, я уже помолилась. Я уже помолился, все. Дети заняли позицию свою. Они молятся отдельно, если они верующие. Родители молятся отдельно. И между детьми и родителями получается вакуум. Ну, например, братья и сестры, давайте откровенно проиграем фоточку. У многих из нас дети взрослые. Скажите, дружим ли мы с нашими взрослыми детьми? В смысле близости, в смысле общения, поговорить. Вот так вот откровенно о каких вопросах, скажем, личных. И я скажу, друзья, да, иногда это присутствует. Но чаще это не присутствует. Почему я об этом говорю? Потому что, ну вот молодежные лагеря, и не только у нас, и в других местах молодежное общение. С тысячами людей из молодежи я беседую тоже. И это одна из проблем сегодняшнего времени. Разделение между детьми и родителями. Это разделение выражается в самых различных аспектах. Нету полноценного общения. У детей свои секреты. Родителям они об этом не говорят. Они легче скажут своим друзьям о своих секретах. Родителям они об этом не скажут. Это может выражаться, друзья, и в том, что стремление детей работать, иметь свои деньги. Стремление работать – это хорошо, друзья, но присутствие у детей в своих деньгах. Бывает, дети сами себя одевают, они зарабатывают. У них полностью своя жизнь. Они даже говорят, я встречал даже так, что у детей даже стол свой. Они говорят, мы не хотим есть то, что вы едите, мы будем свое. Они покупают себе колбасу, вот, и все вкусно. У них свой стол. Друзья, в одном месте я даже встретил такое. В холодильнике есть полки детские, есть полки родителей. Я даже пообещал, говорю, я к вам приеду, я вам нагоняю, всем дам. Не знаю, может, они напугались и что-то дали там, что-то переставлять начали. Но, может быть, и нет. Друзья, то есть вот это разделение, оно присутствует. Друзья, почему я понимаю, что это образ этого мира или обычай этого мира? Потому что такое направление сегодня держит мир. Сегодня мир говорит, ваши дети – это не ваши дети, это наши дети. Это наши дети. Сначала я об этом слышал за границей, вот эти мысли, что дети – это дети наши, это не ваши. Это они у вас только на время, только на время. Отсюда пошла мысль такая, что детей наказывать нельзя. Вот накажи ребенка, потеряешь его. А если сильно накажешь, даже в тюрьму может попасть, если ребенка накажешь. Друзья, я это встречаю сейчас и здесь, и здесь. Ну, например, с чем я лично встречался? В школе родители. В школе детям говорят, если вас родители накажут, скажите нам, мы и вас у них заберем. Это уже здесь говорят. Раньше мы только диву давались, надо же Америка, он-то чего-то жизнь. Ребенка наказывать нельзя. Друзья, очень сильно сейчас эти идеи насаждаются у нас. Однажды мне лично в школе сказали, ваши дети – это наши дети. Все. Это. А вы нам только можете в чем-нибудь помочь, их правильно воспитывать. Друзья, это обычай мира. И я скажу, что вот мы должны отстаивать, мы должны бороться и перед Богом отстаивать, чтобы мы жили не по обычаям этого мира. Во время моего присутствия в Америке, в городе Баффало, семью, многодетную семью лишили детей. 10 детей судом забрали у родителей за то, что они их наказывали. Забрали у родителей, и причем забрали так, их забрали и увезли, и даже родители говорят, мы не знаем, где они теперь находятся. Вот такая картина. Братья и сестры, что я хотел бы вот этим рассуждением, чтобы мы проверили, во-первых, какие у нас взаимоотношения с нашими детьми. Любят ли наши дети с нами общаться? Рассказывают ли нам наши дети свои проблемы? Ну, например, вот здесь много сидит отцов. Помните ли вы такой случай, когда к вам подошел ваш взрослый сын и говорит, «Папа, вот у меня проблема такая, давай помолимся. Не пойдет ли этот сын к кому-нибудь другому с такой просьбой? Пойдет ли он ко мне? Если он пойдет к кому-нибудь, но не ко мне, это значит, что между мной и этим сыном образуется какая-то дистанция». Мне очень нравится один человек, этого человека зовут Шалум, сын Галахежа. Вы не помните так вы лично, друзья? Шалум, сын Галахежа. Я вам скажу, это начальник полуокруга Иерусалимского. Он чинил в дни Неемии Иерусалимскую стену. Написано, чинил сам и дочери его. Интересно, да? Не сыновья, чинил сам и дочери его. Я представляю, друзья, такую картину. Отец с мастерком или там с чем-нибудь, и рядом девочки работают вместе. Друзья, это пример, вот когда отец, конечно, то девочки не были 3 годика, да, или 7 годика, да, это были взрослые дочери, они вместе с отцом работали по устройству Иерусалимской стены. Когда мы говорим о назначении семьи, то мы говорим о том, что задача каждой семьи трудиться во имя Господа. Ну вот, например, я служитель, я пресвитер церкви, да, кто-то, скажем, с детьми занимается, кто-то руководитель молодежи, кто-то благовестник, диакона здесь. Ну, каждый должен какой-то труд совершать. Друзья, даже в смысле служения у нас с детьми есть контакт, чтобы делать общее дело. Ну, скажем, дети, помогают ли они нам в нашей работе, в нашем служении? Ну как это может быть, друзья? Я один раз вернулся с дальней поездки с продолжительной. И так вот встретились, радуемся, обычно молимся на коленях. Младшие дети в сумку. Кто-то спрашивает, папа, а что ты нам принес? Я уже знаю, кто этот вопрос имеет дерзновение задать. «Папа, а что ты нам принес?» А что-то не спрашивает. Он стесняется, но украдкой посмотрит на мою сумку. Ну, а потом мы уже вот пообщались и молимся на ночь. Встали на колени и молимся. Ну, так, по очереди, кто там уже как. И вот один маленький мальчик молится так: «Господи, благослови и папу, где он там находится». Я рядом стою, он говорит: «Благослови папу, где он находится». Значит, то есть где-то дети нам помогают. С маленькими детьми проще. Обнять малыша, взять его на руки. Вот у меня маленький мальчик Максим, он здесь жил все время. Я его домой отправил только перед семейным потоком. Ну, ему 2,5 годика, где-то 2,7 или 2,8. Вот. И мы же скучаем без него. Жена: «Давай, пусть привезет кто-нибудь». Вот трудно без таких, да? То есть, а взрослые дети? Какой у нас контакт с взрослыми детьми, которым по 20 или больше, или 17 лет? Когда они уходят из дома, они говорят нам, куда они идут? Или мы только обнаруживаем, что нет, куда пошел? Не знаю, где искать, не знаю. И начинаем по телефону вызванивать, да? Вызванивать, если время уже позднее, о, наконец-то нашли, наконец нашли. Друзья, это если дети исчезают, не говоря, куда идут. Если у них свои дела какие-то, о которых родители не знают, узнают только после, потом руками разводят: «Надо же, а я думаю, что мои дети не такие, как все». Друзья, это как раз тот вопрос, о котором мы сейчас говорим, что в семье разделение. И Малахия пишет: «И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам». Братья и сестры, сначала чьи сердца? Детей к отцам или отцов к детям? Сначала сердца отцов к детям. Едва ли наши дети проявят инициативу, чтобы устранить эту дистанцию. Не проявят они инициативу. Это мы должны делать. А как проявить? Может быть, приехать с этого общения, собрать семью и сказать: «Дети, мы виноваты. Простите нас, что у нас вот потеряно, может быть, молитва, что у нас потеряно общение». И попытаться общими силами что-то поправить. Друзья, я не имел намерения говорить о разделении между мужьями и женами, потому что это явление в христианской семье реже, но иногда присутствует. Иногда присутствует. Но в чем это может выражаться? Это может выражаться в отдельной молитве. Есть семьи, где муж молится себе, жена молится себе. Они вместе не молятся. Я в одной семье даже сказал: «Вы уже так привыкли, вы уже даже будете комплексоваться, если вас заставить молиться вместе». Она говорит: «Да, я прямо уже не смогу помолиться». Они к этому привыкли. А к чему они потом привыкли? Один муж мне говорит, я спрашиваю: «У вас кошелек общий?» Он пожаловался, говорит: «У моей жены есть сундук». Что значит? А вот, говорит, сундук. Я смотрю, а на сундуке, вы знаете, что это сундук? Это ящик такой дубовый, крепкий, кованый часто, железо. И замок большой. Я смотрю замок, я спрашиваю: «Слушай, а ключ от сундука у кого? У жены. А если бы ты захотел?» «Нет, она не даст». «А что хочешь в сундуке, ты знаешь?» Говорит: «Не знаю, не знаю». Я говорю: «Слушай, а деньги у вас общие?» Я говорю: «Тебе 40 рублей на питание даю». Вы знаете, друзья, смешно, но это такие случаи бывают. Это я встречал не один раз. Я говорю: «Тебе на питание даю». Для нас это настолько дико. Друзья, для меня даже странно, когда говорят: «А у кого у вас деньги? У жены или у мужа? А кто хозяин? Кошелька». Друзья, это говорится о разделении. Кстати, друзья, в этой истории с сундуком он говорит, даже имея с женой близость, она, говорит, мне сказала: «200 рублей». Я, говорит, 2 раза в месяц заплатил, пенсии нет. Пенсионер бедный. Друзья, оно смех вызывает, но это же горькая правда. Кстати, друзья, скажу, конец истории-то печальный. Конец истории печальный. Они в таком состоянии умерли. Да. Вернее же, простите, жена умерла. Кстати, я это дело разрушил, и сундук открыл. Все, я поломал. Поломал. Через полгода опять на сундуке был замок, и опять все было забито. И так они и умерли. Этот человек, кажется, в вечность ушел в разводе. Только в какую вечность? Это даже страшно. Страшно. Но я скажу, друзья, что если у нас не так, но мы отдельно молимся, у нас свои секреты. Если я половину зарплаты оставляю у себя, а половину жене отдаю, то и сундук появится. Он не появился, потому что мы еще молодые. А когда состаримся, сундук появится. И ключ уже не будет. Да? Оно к этому придет. Друзья, это обычаи, обычаи мира. Хотя не о том, чтобы говорить, что в мирской семье так всегда. Друзья, ну, в общем, принцип мира, задача дьявола – разобщить. Разобщить. Я одну сказку читал, когда маленький был. Хоть, ну, сказки нехорошо рассказать. Я расскажу она со смыслом. Вы эту сказку знаете. Умирал один отец, у него было 7 сыновей. Он пригласил своих сыновей, взял денег и каждому дал с предложением, чтобы сын сломал этот денег. Каждый сын пытался ломать через коленку, как-то не сломал. Он тогда развязал веревки, каждому дал по тросточке, попросил сломать, и все сломали. Друзья, дьявол нас перебьет, сначала разобщит родителей с детьми, родителей между собой, потом он разобщит и детей. Он это сделает легко. Когда мы будем умирать, дети перессорятся, деля наследство. Он разобщит, перебьет всех. Всех. Поэтому мы должны уже сейчас, друзья, все силы прилагать, чтобы скреплять нашу семью. Обычаи мира, друзья, я отметил у себя 4 или 5 подразделений, о чем хочу поговорить. Вот, может быть, нам спеть псалом куплетик. Нормально будет или еще бы не устали. Не устали. Тогда, друзья, я еще 2 расскажу, а может 3, как получится. А потом уже мы будем заканчивать мою беседу. Еще одна проповедь после меня планируется. Братья и сестры, следующий это вопрос планирования семьи. Планирование семьи. Это тоже обычаи мира. На нас смотрит мир как на фанатиков, как на ненормальных. Когда узнают, что у нас по 8, по 10 детей, в ужас приходят. Масса вопросов появляется, как мы их кормим и все прочее, и зачем нужны, и здоровье, и прочее. Когда наши жены идут в роддом, их там бывает укоряют или в консультациях, и сумасшедшими называют. И иногда нелегко это все принести. Хотя я скажу, друзья, сразу попутно, мы должны воспитывать наших детей, чтобы они понимали, что многодетность – это хорошо. На днях я был у своей сестры, которая тяжело заболела, старшая моя сестра. У нее семья 5 мальчиков. И вот она лежит, без движения, тяжелая болезнь очень. И она говорит, я так жалею, что у меня такая маленькая семья. И она нам как бы наставление говорит, вот пусть будет больше, сколько Бог даст, пусть больше будет и все такое. Друзья, я скажу, что большая семья и много детей, это хорошо. Вот тем, у кого 10 детей, предложите, чтобы он много детей, это хорошо. Вот тем, у кого 10 детей, предложите, чтобы он отдал кого-нибудь. А? У тебя целые 10, зачем тебе столько? Отдай хоть одного. Ну, мы скажем, ну, наш вынос, его трудности. Ну, за деньги. За деньги, да? Да никто не отдаст никогда. Никто никогда не отдаст. Братья и сестры, обычай мира – это планировать, сколько будет детей. Мы об этом говорим на каждом общении. И скажу об этом и сейчас. Просто не буду очень подробно. Братья и сестры, в чьем ведении находится планирование семьи? Вот главный вопрос – кто планирует количество детей в семье? Бог планирует. Это точно Бог планирует? В смысле, должен планировать Бог. Бывает, планируют родители. Хотя не всегда с планированием получается хорошо. Друзья, без ошибок и правильно, и хорошо получается только у Бога. У людей без ошибок получается редко. Люди что-то строят, дома красивые, большие, по 100 этажей. Приходит время, эти дома горят и рушатся. И подводные лодки тонут, и самолеты падают чуть не каждую неделю. Друзья, а если Бог делает, то Бог делает надежно. Бог делает надежно. И поэтому самое лучшее и правильное, если христианская семья, вопрос планирования доверили Богу. Господи, вот сколько ты захочешь, пусть столько и будет. А если 12? Согласны или нет? А если 12 Бог захочет? Ну, многовато, конечно. Ну, согласны. И то хорошо. И то хорошо. Братья и сестры, ну я некоторые места Писания так по памяти скажу. Вот когда Ева зачала и родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. А апостол Иоанн пишет, Каин был от лукавого. Так скажите, от кого все-таки был Каин? Ева сказала, приобрела я человека от Господа. А Иоанн пишет, Каин был от лукавого. Так все-таки от кого был Каин? Братья и сестры, Ева его родила от Господа. То есть Бог захотел, чтобы родился Каин. Не Адам, не Ева. Сначала Бог.
Бог захотел, чтобы родился такой. Плохой родился мальчик, или хороший, послушный, или непослушный. Друзья, всякая жизнь человеческая – это дело рук Божьих. Написано, и вот пишет, пальцы твои трудились надо мной. Ну, по библейскому тексту, персты твои, то есть пальцы твои трудились надо мной. Ты образовал всего меня кругом. Давид пишет, зародыш твой видели очи твои, и кости, в ней его написано, и тело. Это все дело рук Божьих. Каждого человека индивидуально. Когда Авель был убит, Ева говорит, зачала и родила Сифу. Какие слова сказала Ева? Ева сказала, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Обратите внимание, друзья, не Адам положил, или Адам положил семя. Ева говорит, друзья, это высшее понятие Божьего творчества. Куда выше, наверное, чем у многих. Ева говорит, Бог положил мне семя вместо Ани, которого убил Каин. Вот принцип, друзья, участия Бога в нашей семье. А если Бог захотел положить, а я не захотел. А я не захотел. Я усмотрел какие-то методы предохранения. Я не захотел. Бог хотел, а я не захотел. Друзья, я здесь вот только общую мысль вывожу какую. Страшно опасно вступить в противоречие с Богом или в конфронтацию. Если Бог хочет, а мы не хотим. Если вот эта область, это область Бога, а я пытаюсь вторгаться в то, что принадлежит Богу. Друзья, вы помните, когда ковчег наклонился, и один человек поддержал Оза, и Бог Озу поразил. Бог Озу поразил. Почему Бог поразил Озу? Потому что он взялся не за свое дело. Он не имел права это делать. Не имел права. Он взялся и поддержал, и Бог его поразил. Был такой царь, звали его Озия. Он тоже взялся не за свое дело. Он взял кадильницу и зашел в храм, чтобы кадить. Он не был священником. Бог его поразил. Одной секунды хватило, он покрылся проказой от темени головы до подошвы ноги. Все. И пошел из дома Божьего. Покрылся проказой. Братья и сестры, я что здесь в общем хочу сказать? Что то, что принадлежит Богу, нам вторгаться нельзя. Потому что Бог может поразить. Кто-то скажет, а я вторгаюсь, и Бог до сих пор не поразил. Но не поразил, может, пока давать тех, кто ты. И надеяться, что на этом общении ты покаешься. Пока не поразил. Друзья, я знаю людей, которых Бог поразил. Которые вторглись в область Божию, и Бог поразил. Этих людей уже нет. Они думали, что если будет меньше детей, у меня будет больше здоровья. Вены там на ногах не будут вздуваться, вот и почки будут лучше работать. Но почки хорошо работали, и вены не вздувались, а человека уже нет. Он уже умер. И все. Я рассказывал один случай, друзья. Расскажу для тех, кому не рассказывал. Печально очень история. В одной семье было 8 детей. Через 8 или 9 лет совместной жизни были 8 детей. А потом они решили, это слишком часто, так нельзя. Бог на то и разум дал, Бог на то и женщине усмотрел, что не во всякое время она забеременеет. И вот они начали предохраняться всякими там способами, какими умели. И все-таки не убереглись, как думали. Родился ребенок с болезнью Дауна. Хотя я скажу, друзья, болезнь Дауна – это нарушение хромосомного ряда. Обычно это идет по поколению. Просто так Дауны не рождаются. А здесь родился с болезнью Дауна. Конечно, я скажу, друзья, было много слез, и эти слезы и до сих пор не истощились. Потом было покаяние, потом родился 10-й, потом родился 11-й. Сейчас этому больному ребенку уже 11 лет, и вот отец говорит, я посмотрю на него, и сердце кровь одевается. Пусть бы у меня было их 16, зато все были бы здоровы. Друзья, я так вот хочу сказать, мы же верующие. А верующие – это слово «верить». Или доверять. Но неужели мы, доверяя Богу путь, чтобы машина наша не перекинулась, да? Мы доверяем Богу, чтобы самолет не упал, молимся, доверяем Богу. Когда у нас материально трудно, мы тоже молимся, доверяем Богу. А в глобальных вопросах зачатия жизни мы не доверяем Богу. Мы больше полагаемся на свой разум. А как написано, друзья, насчет разума? А написано, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Твой разум тебя подведет. Ты хорошо все посчитал. Вы зарплаты и количество детей в твоей семье. Да, ты все хорошо посчитал. А Бог говорит, надейся на Господа и не поминайся на Господа. Разум так не будет. Поэтому что я думаю, друзья, что если где-то присутствует планирование семьи, это обычаи и мира. В этих обычаях мы жили, когда были неверующими. То в этом нужно покаяться. Это обычаи мира. И если обычаи мира у тебя практикуются, значит, ты мирской. Значит, ты мирской. Возьмет ли Бог мирский? Братья и сестры, написано так. Впрочем, спасется через человека, женщина. Если прибудет в вере, любви и в святости, всего мира. Некоторые этот текст понимают так. Это Ева спасется через рождение Иисуса Христа. Друзья, это все выдумки. Женщина спасется через деторождение. Нет, кто-то скажет, а неверующая женщина, у нее 15 детей, это значит, она спасется. Написано, если прибудет в вере, любви и в святости, целомудрие. То есть для спасения женщины какие факторы? Вера, любовь, святость, целомудрие. И еще какой фактор? Деторождение. Сестры, и деторождение. Трудно. Очень я соболезную и переживаю. Трудно, много детей, воспитывать и все. Друзья, но мы же готовимся на них. Здесь, на земле, все пройдет быстро. Мы не успеем оглянуться, как жизнь наша закончится. В суете, в погоне за материальным иногда. А смотришь, и жизнь подошла к концу. Как вчера в рассказе. Николай Водневский такие слова, хорошие слова написал. Беда, великая беда, коль мысли заняты наживой. И вот отстукали года, а мы как будто и не жили. Пробегут ты наши годы, посмотришь назад, а у тебя большая семья, а в совести у тебя нет осуждений никаких, в смысле где-то рождения. Всегда ты поступал честно и прямо перед Богом. И я уверен, будет на сердце хорошо и приятно, что заповедь Божия не нарушена. А если нарушена, то дьявол может предъявить счет. Может, ты делаешь что-то свой. Ты на небо забирался. А что ты делал? А ну, вспомни. И я думаю, друзья, вот пока еще наша жизнь не к концу подошла, вот так вот проверить. И если мы где-то нарушали сердечно, покаяться перед Господом. И сказать, Господь, больше не буду. Больше не буду. Он нас любит и простит и помогает. Друзья, четвертый аспект обычая этого мира, вот, это нарушение целомудрия в сексуальной жизни. Этот вопрос нельзя миновать, потому что обычаи – это обычаи мира. К сожалению, эти обычаи мира проникают в христианскую среду. И нередко проникают. Нередко. Слава Богу, что в последние годы об этом в нашем братстве говорится чаще, чем это было раньше. Чаще. И где-то Бог дает победы. Эти грехов где-то становятся меньше. Где-то меньше. Но знаете, друзья, все равно обычаи мира еще в христианских семьях присутствуют. В смысле, извращенная полагажность. Я не буду сейчас детализировать, я не планировал детализировать, что и как бывает. Друзья, но я понимаю, что Дух Святой, о котором воспели два брата, Дух Святой, Он всегда обличит. Всегда обличит. Написано, и голос Его слышишь. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Ты рожденный слышишь? Слышишь. Значит, ты голос его слышишь. Совесть подсказывает. Имеешь ли ты способность контролировать себя в этих вопросах? Послание к Тессалоникийцам. Да я уже кончаю. Я длинный хотел. Друзья, послание к Тессалоникийцам написано так. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники. Вот эта фраза вчера на костре тоже упоминалась. Они в страсти похотения, как язычники. То есть обычаи мира, друзья, это в мире практикуется почти в каждой семье. Почти в каждой семье. Почему я говорю, друзья? Потому что приток в церковь сейчас очень большой со стороны мира. Мир сейчас живет развращенной жизнью в своих семьях. Они так привыкли жить. Брать все от жизни для своих наслаждений. А Библия нам говорит, чтобы соблюдать свой сосуд, в смысле свое тело, святости и чести, но не в страсти и похотения, как язычники. Братья и сестры, я вот какую вещь хочу сказать. Провели мы беседу с подростками о целомудрии. Несколько лет не проводили или проводили не очень углубленно. Провели мы в этом году с подростками беседу о целомудрии. Такую подробную. Отдельно девочки, отдельно мальчики. и пошли исповедать. Каждый вечер вот так вот костер заканчивается и сидит. Много людей сидит. И нас несколько служителей, по несколько часов мы слушали исповедать. Друзья, наши дети часто творят страшные грехи. В смысле целомудрия. Я в беседе с девочками такую фразу так вот сказал, что вот детские игры там с папой, мамой, с раздеванием и все такое. И вот эта мысль, я никак исповедовалась. И вы знаете, друзья, ну, наверное, каждый второй семье. Каждый второй семье. Так у меня впечатление, что девочки, мальчики играются, что только в голову придет. То есть разврат. Откуда это берется? Зачастую это берется от нецеломудрия от родителей. Потому что наши дети похожи на нас. И если мы себя ведем неправильно, то даже если они нас не видят, то они будут вести себя неправильно. Потому что грех передается по наследству. Это то наследство, о котором брат Андрей говорил. Какое наследство мы готовим для наших детей. Грех передается как наследство. У меня был такой случай, и не один случай. Когда я замечал, что в какой-то семье почти все дети развращенные, маленькие. Маленькие и большие. И я искал корень у родителей. Я обращался к родителям с вопросами, которые никто не задавал. И безошибочно откапывались грехи, которые делают дети. Безошибочно. Одному пресвитеру я сказал, слушай, ты побеседовал с такой семьей на тему целомудрия. Мне кажется, у них не все в порядке. Он удивился, а ты что это? Что ты знаешь про них? Я ничего не знаю. Я знаю про их детей. Вы знаете, друзья, пресвитер копнул и говорит, слушай, ты как в воду смотришь. Ну, это не очень хорошая пословица в воду. Я не знаю, может, тут и примешивается оккультизм какой-то. Но вот так вот он мне говорит, ты как в воду смотришь. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы семьи наших детей были целомудренными, то мы с вами должны быть целомудренными. Нецеломудрие, оно проникает не только в форме половых отношений неправильных. Нецеломудрие проникает, друзья, в неправильной форме одежды. Это дома ходить в трусах, в майках. Это поехать всей семьей на пляж. Друзья, я сразу скажу, пляж – это не место для христианина. Пляж в моем сознании – это перечни, кинотеатры, театры, стадионы, пляжи. Пляж – это не место, где может оказаться христианин. Но, друзья, оказываемся иногда на пляже или нет? Оказываемся. Ну, я не имею в виду, все оказываемся. Но знаю многих, которые с великим успехом собирают своих детей и на пляж, на море. Жарко. Ну, и искупаться на море – это же здорово для здоровья. Ну, и, конечно, друзья, и детям, мальчикам своим можно показать раздетых женщин. И себя показать, и детям, и всем окружающим. И самому искупаться. И самому остановиться. Я-то, в общем, друзья, не против искупаться на море. Хотя я это за 20 лет, кажется, два раза делал. Но я думаю, друзья, не на пляже надо искупаться. Где тут пустое место найти? Или, скажем, вечерком, когда на пляже нет людей. Вот. Но это тоже не целомудрие. Когда дети видят нестрогость родителей в отношении их одежды, даже бытовой в течение дня, если дети отца в шортах наблюдают, а он потом говорит, в шортах ходить нельзя, дети, это не по-христиански, а сам в шортах ходит, пусть даже дома. Друзья, то дети скажут, наш отец врун. Он нас учит одному, а сам поступает неправильно. Поэтому пусть, друзья, Бог благословит, чтобы мы были осторожны. Почему я говорил 4 или 5? Потому что у меня 5-й подраздел, он тесно связан с предыдущим. Друзья, это вопрос телевизоры, вопрос идолослужения. Телевизоры, видеомагнитофоны в доме христианина. Но телевизоров, я думаю, нет. Так, в обычном виде. Хотел сказать, в чистом виде, друзья, в чистом не бывает телевизор, он всегда в грязном виде. Да. Друзья, но иногда в христианской семье может появиться видеомагнитофон. Для того, чтобы смотреть, ну, скажем, документальные съемки, там детишек снять или еще что-нибудь снять и прочее. С многими детьми я беседовал, хотя это часто люди, которые только из мира вышли, у них видеомагнитофоны. То я скажу, друзья, даже те родители, которые ничего не смотрели в смысле фильмов, а только документальные съемки, то дети ваши смотрели все. Друзья, те, у кого в
видел магнитофон, даже спрятанный, и появляется раз в полгода. Ваши дети смотрели все. В частности, они смотрели порнографические фильмы. От многих детей я это слышал. Они кассеты приносят откуда или покупают ее одноклассников, вставляют ее и смотрели самые настоящие порнографические фильмы. Потом, какие фильмы смотрели? Они смотрели библейские фильмы, как Адам с Евой связь имел половую, и как Каин с Авелем рождались. Все показывают. Во всей нарратив показывают. И не говорят, дядя Коля, мы думали, что это фильм верующий. Он, оказывается, неверующий. Это про Адама и Еву там показывается. Братья и сестры, я думаю, что вот это вопрос идолослужения. Все дети исповедуются, что книги читают художественные, и грязные в том числе. Сейчас, друзья, очень много грязных книг. Когда я оказался у них в доме большая библиотека. Там и Солженицын, там и Лев Толстой, полное собрание, там и Лермонтов, и Пушкин, и там и грязь современная. Друзья, иметь мирскую библиотеку нам, верующим, это тоже идолослужение. У некоторых сознание это считается, это какой-то высокий уровень вот, интеллекта и прочее. Иметь большую, хорошую библиотеку. Друзья, это мы для детей наших можем приготовить очень плохое будущее. Очень плохое. Поэтому я бы советовал пересмотреть все, что в нашем доме, чтобы наши дети не вымазались в какую-то грязь. Потому что то, что к ним проникнет в их разум, в их сознание, их подсознание, они потом будут практиковать сначала в детских играх, в папу-маму, а потом возраст, а потом возраст, а потом попробуй что-нибудь исправить. Только руками разведешь и скажешь, я же их этому не учил. Братья и сестры, время мое уже истекло давно, наверное. Я думаю, что давайте мы помолимся сначала. Помолимся, а потом уже споем, и сколько там времени осталось, вот братья продолжат рассуждение. Но думаю, что будет хорошо сейчас помолиться, если у кого-то на сердце есть переживания за своих детей. Если кто-то видит, что да, мир врывается в мою семью, в мой дом, или уже ворвался. Я нахожу, что надо сердечно пока и самые решительные меры принять для борьбы. Кто любит мир, написано, в том нет любви. Попадем мы на небо, если наше сердце тянется к мирским обычаям. Пусть Бог благословит нас и прославится. Аминь.